Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
У самой европейской программе про Беларусь вас вітаю, Мара Нальшанская, ды Дзяніс Дзюба. Цягам бліжэйшай гадзіны мы пагаворым пра ўсё самае істотнае, што адбылося ў пятніцу 8 чэрвеня. Галоўная тэма на сёння: кім найлепш быць у Беларусі?
Высокакваліфікаваны камандзір воздушнага судна может получить 50 мільёнаў рублей.
Пачым? Міліцыя.
Тады, значыць, выдаткі склалі на гэтую службу недзе там 6-7 мільёнаў.
Швеция у Инбелкульте.
Сопродаю это такое место, скажем, ну, знаковое там для белорусской там истории, для белорусской культуры.
Уключись у час Еврорадио.
Некалькі дзён таму мы размаўлялі пра тое, на якія спецыяльнасці сёлета скароцяць набор студэнтаў, на якія наадварот.
Тады ж пералічвалі прафесіі, якія, па меркаванні экспертаў, будуць запатрабаваныя ў будучыні.
А цяпер вырашылі даведацца прадстаўнікам, якой прафесіі найлепш жывецца сёння. Хто найбольш зарабляе ў Беларусі?
Як даведалася Еврарадыё, самыя вопытныя і кваліфікаваныя лётчыкі зарабляюць каля 50 мільёнаў рублёў за 80-90 лётных гадзінаў. Гэта каля 6 тысяч долараў.
Понимаете, как бы сказать, что любой лётчик получает 50 мільёнаў, это пальцем в небо попасть. Он может получать, может не получать. У них система работы сдельно премиальная. То есть зарплата зависит от того, сколько на какой налет часов у него, сколько он налетал часов в этом месяце, какие у него коэффициенты по квалификации. То есть чем больше у него налет часов на данном типе, тем больше у него оплата идет за каждый летный час. Двух одинаковых зарплат нет. Вот. Ну, если сказать в среднем, то действительно у нас сегодня с учетом квалификации, ну и примерно при максимальном налете, который он может выполнить за месяц, командир, высококвалифицированный командир воздушного судна, может получить 50 мільёнаў рублей.
А вось у бортпроводнікоў авіакампаніі па нашых дадзеных заробкі каля 4-5 мільёнаў. Выходзіць, што адны з самых высокааплатных спецыялістаў лётчыкі. Яны зарабляюць амаль што на ўзроўні хакеістаў звычайных клубаў. Па дадзеных Белстата праграмісты самыя высокааплатныя ў краіне. Сярэдні заробак за 2011 год 1000 долараў, а ў рэйтынгу Еўрарадыё яны толькі на трэцім месцы з сярэднім заробкам у 1,5-2 тысячі долараў. Вядома ж, гаворка ідзе пра самых крутых. Па словах шматлікіх праграмераў, заробак вар'юецца ад 4,5 мільёнаў да 3 тысяч долараў. У спісе багацеяў Белстату шахтёры ідуць побач з нафтаздабытчыкамі, а як даведалася Еўрарадыё, сярэдняя зарплата на прадпрыемстве 6 мільёнаў рублёў. Гэта каля 700 долараў.
Последнее, что я слышал, это где-то порядка, наверное, 6 миллионов, наверное. Но предприятие это у нас же аж 13,5 тысяч человек. Ну, просто есть и те, кто, так сказать, и 1,5 миллиона получают, есть и больше.
Прикладом такие же заробки у шахтеров Солигорского Беларусь-Калия. Докладную личбу администрации предприемства огучить отмовляются. По даденных Белстата, середний заробок шахтеров Беларусь-Калия за 2011 год 6 миллионов. А вот служащие Нацбанку зарабляют покуль что меньше за 500 долларов.
Во-первых, зарплата контрактная система, и она не разглашает, не имеет права, мы не имеем разглашать. Менее 500 долларов. В целом по банку пока не достигли 500 долларов.
Расповедаются про службе Нацбанку. Виталий Ругаин, Еврорадио.
Ну, дивный, конечно, выпадок с Нацбанком, хотя не их там можно это растлумачить с тем, что, мовляв, Нацбанк это не зусім банк, его працовников мы трактуем хоча як чиновников.
Хотя цікаво, что на Заходе одними из самых богатых з'являються менавіта працовники сферы финансов, розные там менеджеры и банкиры. А высокие заробки в галіне пиару, дыреклямы так само зразумелые. Однако, оказывается, наши працовники Белкалия сярод самых богатых. Это не такое уже идея.
У спіс найлепшых платных некарпарацыйных, так бы мовіць, прафесій уваходзяць акторы, але толькі галівудскія, мадэлькі, але толькі супер ці топ.
Таксама цалкам нядрэнна зарабляюць пластычныя хірургі, прафесійныя спартоўцы, а таксама працаўнікі нафтавых платформаў ды лаўцы крабаў. Дарэчы, апошнія зарабляюць больш, чым адмыслоўцы сферы IT ды кантралёры палётаў у аэрапортах.
Айдана крабаў, карацей. А хто, на вашую думку, мусіць зарабляць найбольш? Пра гэта праз некалькі хвілінаў.
Еўрарадыё.фм.
Вам слова. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Скажите, коли ласка, як ви думаєте, хто в Білорусі повинен більше заробляти і чому?
Тут же нельзя розділити, хто більше працює, хто менше працює. Всі професії важні, да, ще як помню в дитинстві. Ну, вообще, на сегодняшний день, так как развиваются медиа, наверное, эти все технологии, то, наверное, все-таки IT-специалисты, потому что нужно быть на пике событий, знать, уметь. Технологии настолько быстро меняются, что, допустим, если у того токаря или слесаря, понятно, один и тот же набор функций из года в год, то здесь чуть ли не каждый месяц, наверное, происходит изменение.
Программисты. Почему? Они востребованы. А потом инженеры, потому что они умные. Ну, конечно же, врачи у нас... незаслуженно зарабатывают мало, и профессорско-преподавательский состав тоже. Все-таки за рубежом их ценят, а у нас как-то больше чиновников ценят, чем интеллектуалов.
Наверное, все-таки стоит активизировать наших международников, чтобы отношения как бы международно развивались, и, наверное, за это, за поднятие какого-то и статуса, наверное, нашей страны в международном плане, ну, достойны были высокой оплаты труда. Вот. Но если этот труд, естественно, будет плодотворным.
Кто должен больше зарабатывать? Тот, кто хорошо работает, а кто насколько профессионал? То есть можно в любой профессии достаточно зарабатывать.
Я думаю, больше должны зарабатывать творческие люди, потому что им нужно развиваться.
Больше за всех, я так меркую, повинны зарабатывать те, кто заняты у промысловости, так само банковский сектор, это никуда не денешься. Певно, те, кто працуют сами на себе, бизнесмены.
Это были ваши слова.
Адносячыся да лоўлі крабаў, я лічу, што вельмі добра, канешне, і трэба вельмі добра плаціць за рызыку для жыцця і шкоду для здароўя, але таксама, на маю думку, не менш важна добра фінансава ацэньваць і адказнасць працы, а таксама кампетэнцыі працаўніка. Таму, напрыклад, я думаю, што важна добра плаціць настаўнікам. І адпаведна вымагаць ад іх добрыя і рознабаковыя кваліфікацыі, бо гэта інвестыцыі ў будучыню.
Вось недавно нашыя банкіры, нашыя чыноўнікі прызнаваліся, што яны зарабляюць мала. Вось чыноўнікам ты плаціла шмат ці не?
Я шчыра лічу, што чыноўнік мусіць атрымоўваць дастаткова добрыя грошы, каб па-першае трымацца за сваю пасаду і не рызыкаваць ёю, скажам, беручы хабар. Ну, на дадатак гэта залежыць таксама ад узроўня чыноўніка і узроўня ягонай адказнасці, тое, што ў нас у нас атрымоўваюць менш за 500 долараў у сярэднім. Ну, дык, а чаго можна ад такога нацбанку чакаць у такім выпадку? Якіх эфектыўных ды кампетэнтных рашэнняў? Не кажучы ўжо пра тое, што старшыня гэтай інстытуцыі заяўляе пра заробак у 1000 долараў менш, чымся ў праграмістаў. І тут мы акурат да гэтага пункту адказнасці падыходзім, бо за яе трэба плаціць, каб быць стане потым засоба патрабаваць. Ну, а як, чаго можна патрабаваць ад кіраўніцы Нацбанку, якая ў нашай краіне атрымлівае як менеджер ніжэйшага ўзроўню ў банку ў краіне суседній. Бабуля, навошта табе такія вялікія калонкі? Каб заграць сапраўдны рок. А навошта такая высокая сцэна? Каб добра было мяне бачна. А чаму вакол столькі міліцыі? Бо мы ў Беларусі. Колькі міліцыі мусіць быць на масавых імпрэзах? І па чым цяпер праваахоўнікі? Віталь Ругайн.
Ужо праз секунду.
Еўрарадыё. Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка.
Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці.
Мы першае рок-радыё Беларусі.
Мы 24 гадзіны ў інтэрнэце і на спадарожніках.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Меліцыян для рок-фэсту каштуе ад 40 до 100 тысяч рублёў, але навошта плаціць за хуткую дапамогу пажарную міліцыю, якія і так прыедуць у выпадку бойкі, пажару ці здарэння.
Звісно, в абавязковым парадку заключаецца дагавор на ахрану абшчыннага парадку з тэрытарыяльным управленнем внутренніх дзел. То есть, естественно, выставляюць сотрудники міліцыі, которые несуць адказнасць і падтрымліваюць правапарадак на во время правядзення масавых мерапрыемстваў. Это, естественно, общепринятая і общемировая практика.
Гаворыць дырэктар канцэртнага агенцтва Владзімір Шаблінскі. Аплата залежыць ад месца правядзення часу і працягласці канцэрта, ды колькасці людзей.
Аплацілі, значыць, і пажарнікаў, і хуткую дапамогу. Так, тады, значыць, выдаткі склалі на гэтую службу недзе там 6-7 мільёнаў на дзень волі. На Чорнобыльскі шлях ўжо недзе там
2 мільйони. День волі ні на 25 соковіка ми міліцію не оплачували.
Розповідає один з організаторів масових акцій Віктор Івашкевич. Як довідалося Єврорадіо, для охови концерта з кількістю навідувальників до 2000 чоловік і на пляцовці поміром менш за футбольне поле спотребиться каля 100 супрацовників міліції. У минулом годі кошти були від 40 до 110 тисяч за одного супрацовника. Усе залежить від звання. За рядового кошт один, за майора інший. Возьмемо середнім 50 тисяч рублів за чоловіка. Значить, охова подобного концерта обійдеться каля 5 мільйонів рублів.
У нас є опыт заключения договоров на охрану общественного порядка с разнообразными территориальными управлениями внутренних дел, когда суммы варьировались от 1 миллиона белорусских рублей до, наверное, там, ну не знаю, 30 миллионов белорусских рублей. От ранга, масштаба мероприятия.
Зрозуміло, что на буйным концерте с великой колькостью народу, таким, например, как «Рок за бобров», супрацовников будет больше, каштовать будет дорожей. Тому для подлику берем сумму у 20 миллионов рублей. Далее сюда додаем 7 миллионов за худкую и пожарную и отримовываем 27 миллионов. $3,250 агулом за службы, якія в принципе мусять приехать и бесплатно у выпадку чаго. Ці отримовують самі супрацовники доплату з тих грошей, якія дають організатори мероприємства.
Существует доплата в определенных случаях, исходя из различных обстоятельств. Доплата существует в зависимости от различных факторов. В зависимости от мероприятий, в зависимости от условий работы, выходные, праздничные дни. Существуют установленные тарифы повышенной оплаты. Эти тарифы разнообразны. Сложная система их вычетов. Там устанавливаются приказом часы, которые считаются по дополнительному тарифу.
Каже керовник службы информации Минской милиции Александр Ластовский. А лишь такие мероприемства, как «Рок за бобро», например, оховываются внутренними войсками, где большесть особистого складу – солдаты терминовой службы. Виталий Ругаин, Еврорадио.
Я думаю, что фишка у велизарном штате милиции разных правоохранников у Беларуси. Нема просто их чем занять, так перетворяют этих самых правоохранников в такую приватную контору по охове импрезов.
Але так само у монополии милиции на обслуговывание подобного кшталту импрезов, потому что, ну, я, широ кажучи, не ведаю ни водного приватного агентства по охове чагокольвек у Беларуси.
Докладно, а больше зато, навод, коли были такие приватные агентства, ты не мог бы подписать домову с этой агенцией за мест милиции. Это не дозволяется правилами, тому милиция заявляется тут монополистом, причем праз гэта мае гарантаваны наплыў клиентам. Клиентов. И вот с таким чином я маю ражне, что латаю дзіру в милицейском бюджете. Вось только паўстаяла ячнае пытанне. Чаму тады мы даплачваем да гэтай агенцыі аховы парадку з падаткаў, калі яна і так потым бярэ грошы за свае паслугі?
Это беларуская милиция.
Еврорадио. Першае рок-радио Беларусі.
І ми рушимо міжнародний блок нашого сьогоднішнього зума. Поговоримо про усе саме істотне, чим у п'ятницю, 8 червня, жила Європа і серед іншого. Магчиме відновлення контролю на внутрієвропейських межах. Дебати по-грецьку, так само живільне. Євро-2012 у огляді Даша Форман.
На Єврорадіо Євроновини. Міністри внутрішніх справ 27 країн Євросоюзу на посіджанні у Люксембургу одиноголосно виступили за домовленість, яка дозволяє часово відновити контроль на внутрішніх межах у випадку неконтрольованої плині мігрантів з третіх країн. Домовленість предугледжує можливість відновлення удільниками шенгенських погодненняў контроля на національних межах на протягу 6 місяців. Єврокомісар по внутрішніх справах виказала розчарування гэтым рашэннем і адсутнасцю європейських амбіцій у міністраў. Недавно обранный грецкий депутат парламента от ультраправой партии «Золотый светанок» Илиас Касидарес напал и сбил двух женщин у прямым эфиры. Грецкая прокуратура выдала ордер на арест Касидареса. Он стратил формальный статус депутата и недотыкальность, бо парламент был распущен за немогчимости сформировать урад. Новые выборы призначены на 17 червня. Лидер этой партии заступился за своего депутата, обвиновативши левых у подбухторывании и лживых обвинувачиваниях у адрес Касидареса. Партия «Золотый светанок», ведомая своими радикальными и антисемитскими поглядами. Живелы позмагаются за славу пророка чемпионату Евро-2012. 33-годовая слониха з краковского зоопарка предсказала Польше перемогу над Грецией у матче открытия чемпионату. Слониха, помянувши сита, уже предсказала с поспехом выники финалу Лиги чемпионов, у приватности недавнюю перемогу Челси над Баварией у Мюнхене. У краковской слонихи немало конкурентов. У Киеве ж предсказывая выники матчов Книр-Фунтик, у Харкове Тхар-Фред. У день матчов Тхара будут привозить на стадион, где пропонуют выбрать помеж двумя талерками с мясом, означенными стяжками сборных. Четвертый претендент – баварская корова Ивона. Ее немцы доверили отгадывать выники матчов своей сборной. Служба информации Еврорадио.
Еврорадио. У ритмі життя. У центрі подій.
Євро-2012 сьогодні у нашому Єврофокусі. У п'ятницю чемпіонат відкривається матчем поміж Польщею та Грецією. Почали свою працю і однослове фан-зони. Як зустрікаюсь з довгочеканою свята футболу. У першому місті, який приймає матч чемпіонату у Варшаві, Дмитр Кустовс.
Єврофокус.
Россия и Польша сгуляют свои первые матчи на Евро-2012. Еврорадио разбиралось у раскладах первого дня чемпионату. 8 червня у 19 годин по белорусским часе открыется чемпионат Европы по футболе. У первом матче сборная господаров Польша сустренится с Грецией. Былый воротар польской сборной и английского Ливерпуля Ежи Дудек робит свой прогноз на матч.
На мою думку, будет 0-0, и нам будет складано пройти до ворот. С такой командой і треба часто гуляти на м'яжі фолу, провокувати, використовувати свої моменти. Вони добре використовують свої моменти. 0-0 – доволі реалістичний прогноз. У 10 матчах вони пропустили 5 голів. То як нам забити, буде вельми-вельми тяжко.
Ну то як ми їх маємо ще 10 гола.
У той час головний тренер зборної Польщі Франтішек Смуда каже, що перед матчем буде спати спокійно, бо може розлічувати на своїх футболістів. Але нічию з греками Франтішек Смуда не буде сприймати як неудачу. Головний тренер Греції Фернандо Сантош каже про слабі боки польської зборної, якими розлічує скористатися.
Віримо, що знову зможемо завоювати титул. Польська команда добре організована, з добрими гульцями, але є певний варіант, як скористатися слабими боками Польщі.
Поводле букмекерских контор, Польша переможе греку с вероятностью 2,2. Фанаты Греции в выпадку перемоги своей команды отримают выигрыш с коэффициентом 3,5-4,2. Оценивающий шансы поляка у наступных гульнях, Ежи Дудек предсказывая ничью 0-0 с Россией и перемогу над чехами. А пошние две команды сустракаются помеж собой у другим матче чемпионату у Вроцлаве. Головный тренер сборной Чехии Михал Билик сподяется на подтримку своих заузятых, яких приїде у Вроцлав каля 9 тисяч.
Сподіваємося на поспіх у цій гульні. Вірю, що наша команда добре підрихтована, вона спокійна і гэта грає важную роль.
А былый тренер сборной России Валерий Газаев каже, что чехов нельга недооценивать.
Команда среднего уровня, вот, и в целом, ну, команда, которая пробилась через стыковые игры, значит, на чемпионат Европы, это уже, наверное, нужно уважать эту команду, да и на таких турнирах слабых команд не бывает.
У Вроцлаве заузеть за Россию будет не меньше за 10 тысяч фанатов. Тем часом греческие и польские фанаты протягивают заполнять самую великую историю фанат зону на 100 тисяч чоловік. Дмитр Кустовський, Єврорадіо.
Єврорадіо.
А ми у програмі «Євразум» вертаємося у Білорусь, хоч і не зусім. Ми вертаємося у таку Білорусь з міжстаною са Швецією, а менавіто у шведську амбасаду.
Яка містяться у культовим для білоруської історії, для білоруської літератури будинку.
Віталь Заблюк.
Покойчики у музичному завулку Мінська давно перестали зміщати амбасаду Швеції і її частих гостей. Тому диппредставництво у Білорусі уважливо підбирало новий будинок. Амбасадор Стефан Еріксон каже, що коли спинилися на домі по революційній 15, на початку я не ведав славної історії цього будинка, що тут містився Інститут білоруської культури, а затим створена на його базі Академія наук. Але коли довідався, то був просто уражений. Настільки, що до Національного дня Швеції, який означався 6 червня, амбасадор ўлада выпустила спецыяльную брашуру, прысвечаную славутай гісторыі гэтага дома.
Конечно, гэта меня дуже там зацікавіла, таму што у нас даволі шмат сумесных праектаў менавіта там у галіне культуры. Я спачатку там здзівіўся, што сапраўды гэта такое месца, скажам, ну, знакавае там для беларускай там гісторыі, для беларускай культуры, і таму мы вырашылі, ну, з дапамогай гісторыка там Захара Шыбека там ўсё-такі выдаць брашуру, каб расказаць нашым наведвальнікам там пра гісторыю гэтага будынка. Акрамя там і белькульту, там шмат іше там цікава адбылося ў гэтым будынку. Гэта, ну, некім чынам можна назваць адбітак гісторыі Беларусі.
Пра адбітак спадар амбасадар сказаў вельмі трапна, бо пасля таго, як у гэтых сценах расквітнела беларуская культура і навука, адсюль жа лепшых яе дзеячаў адпраўлялі на расстрэл ды катаргу. Бо перад вайной тут засядалі карнікі з НКВД, якія актыўна выкрывалі антысаветчыкаў і польскіх шпіёнаў. Сталінскія рэпрэсіі закранулі 90% інбелкультаўцаў. Сярод астатніх іх не перажылі Максім Гарэцкі, Цішка Гартны, Вацлаў Ластоўскі, Аркадзь Смоліш, Язэп Лёсік і шматлікі іншыя.
Тут быў следчы ізалятар у 30-х гады. Ну, это таксама, ну, гісторія.
Амбасадар Швецыі кажа, што сцены гэтага будынка літаральна намоленыя, бо ўся беларуская эліта 20-х гадоў перабывала тут. Дарэчы, скульптар Алесь Шатэрнік яшчэ ў 2000 годзе вырабіў адпаведную мемарыяльную шыльду, якая дагэтуль знаходзіцца ў яго ў майстэрні. За 12 гадоў атрымаць дазвол на яе ўсталяванне не ўдалося.
У нашым будынкі хадзілі, ну, усе, ну, класікі беларускай літаратуры, Янка Купала, Якуб Колас. Канешне, я іх больш ведаю, але ёсць і шмат іншых вядомых імён, якія там, ну, звязаны з гэтым будынкам. І вот эта шыльда, яна ніколі не вісела на вуліцы, так сказаць, ну, не паспелі перад рамонтам, так сказаць, вот гэта зрабіць, але я спадзяюся, што мы зможам з горадам там і з міністэрствам культуры дамовіцца, каб усё-такі, ну, ушанавалі вось гэты перыяд беларускай гісторыі і змаглі вот эту шыльду павесіць на сцену будынку.
Ужо ў 90-х гадах будынак атрымаў другое жыццё, не менш слаўнае для беларускай культуры, гаворыць старшыня згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына Алена Маковская.
З пачатку 90-х да 2006 года тут знаходзілася, працавала згуртаванне беларусаў свету бацькаўшчына, знаходзіўся цэнтр Скарыны, і разам мы будавалі беларускі дом, цэнтр па працы з беларускай дыяспары. Тут быў музей беларускай дыяспары, бібліятэка, і, в прынцыпе, бацькаўшчына на тыя часы займала цалкам весь першы паверх. Тым не менш, прыйшоў капітальны рамонт, ну і так паступова мы страцілі гэты будынак.
Цікавімся ў спадара Эрыксана, што яны будуць рабіць, калі ў гэты славуты будынак нехта захоча прайсці на экскурсію.
Я думаю, што адмаўляць не будзем, калі чалавек сапраўды, так сказаць, цікавіцца гісторыя гэтага будынку, там брашура яна будзе, мы будзем задавальненнем распаўсюджваць, так сказаць, людзям, якім гэта цікава.
Амбасадар прызнаецца, што нічога са старых інтэр'ераў у часе рэстаўрацыі не захавана. Ці не самая аўтэнтычная дэталь – чорна-белая кафля 19-го стагоддзя на падлозе фірмы Валеро энд Буш. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Парадаксальна, што на беларускую гісторыю, як аказваецца, большую ўвагу звяртаюць замежныя амбасадары, чымся беларускія чыноўнікі.
Дзякуючы замежнаму інтарэсу, які кампенсуе чыноўнічую абыякавасць, беларусы ўсё ж такі застаюцца ў плюсе, бо змогуць даведацца пра сваю ўласную гісторыю, гісторыю свайго горада, сваёй сталіцы болей.
Гэта Еўрарадыё, праграма Еўразум, як кожную пятніцу час на тое, каб саступіць нашы цёплыя крэселкі ў межах Еўразума нашым калегам з 34 Магнет, рубрыцы 34 дэцыбелы, сустракайце Алеся Шыло.
Вы слухаеце мультымедыя-часопіс 34 Магнет. Раз на тыдзень мы руплівым мурашом прыпаўзаем на ўзлесак рэгіянальнага жыцця, каб прыхапіць там на сняданак тоўстага вусеня айчыннага трэша. Гэта Алесь Шыла. Сёння пра брутальнага пенсіянера з горадні, які вырашыў збудаваць на ўласным надзеле копію замка артыста Максіма Галкіна.
304 дэцыбелы.
Тое, што жыхары горадні з большай прагай глядзяць на захад, чым на ўсход, зразумела па багаццю англамоўных лэйблаў на шмотках дзяўчат і хлопцаў цёплым суботнім вечарам. Каб глядзелі на Масковію, шпацыравалі па вуліцы ў высокіх ботах і чырвонай кашулі з арнаментам. Як гэта раблю я, калі аказваюся ў Асіповішах.
Эх, развернись, душа!
Але ёсць выключэнні.
военному пенсионеру Сергею Лашицкому, невысокому с хитрым позерком и вусами под носом, одночи вздумалося побудовать на уластном наделе, який у десятку километров от города, сапраўдны замок, але не які-небудь, докладную, тих с большего докладную, копию житла человека, одно имя якого здольно выкликать тремор левого вока у половы громадян блакитновокой краины у центра Европы. Это имя... Максим Галкин!
Будь или не будь, делай же что-нибудь, будь или не будь.
За Сергея, який з'ехал отпочинок на турецкие береги, оправдывается его жонка.
На Пугачева похож, говорят. Решили, что в таких же апартаментах жить.
Середнего, як сам говорит по меру надел, семья набыла еще в середине 90-х. Сергей займался тогда бизнесом и хотел отбудовать соправдный коттедж, як у братков. Але справы скисли, и делянка поросла конюшиной. Суседу дозволили пасвитку в козу. Коли некольки год тому справы знов стали натрывалые рейки, необходность у замку резко повеличилась.
Нафига пируш действительно хорошее, что-то ничего плохого нет.
Зараз на месте будущего дома только подрыхтованная под будовлю пляцовка, навод фундамент не залиты. Згодно с планом, який распрацовывал сам господар Сергей на подставе шматликих фотоздымков желтых газет на кшталт жизни, особняк сместить у своим пузе каля 1200 квадратных метров. Гэта амаль у три разы меньше за доміну Галкіна, что разместилось у вёсцы с философской назвой «Гразь». Замок Галкіна – это вершиня архитектурной думки соседней краины. 3000 метров площади, оздобленный темным шклом воход, яку обороняют металличные цмоки, три вежи, якія уразаются у облоки. Барокко снова российским ухилом. Семья Лашицких копиевать вырашила только внешнее обличье. Бо, хоть и хапая фотоздымков богатых интерьеров с дубовой меблей и ангельскими фиранками, признаются, каб паўтарыць гэта, трэба мець у сутарэнні бюджэт невялікай афрыканскай краіны.
Ну, а чё смеяць? Построім і построім.
Ні ў Сергея, ні ў жонкі яго Алены ніякай архітэктурнай адукацыі. А на што кажа, калі рукі і так, вядома, растуць з патрэбнага месца, бо муж і пылесос, і кран на кухні рамантаваў неаднаразова. Хіба ж дом не пабудуе, калі некалькі гадоў таму падняў над зямлёй гараж? Спокойно. А зрэшты гэтае пытанне не патрабавала адказа. Пакуль Галкінскі замак не паўстаў над гораднай пагрозлівай шэрай скалой, нашы героі рыхтуюцца да маштабнай будоўлі. Разлічваюць на бліжэйшыя 5 гадоў. Наўрад ці адбудуюць даміну хутчэй, бо гаспадар пажадаў рабіць усё сваімі рукамі. З мінімальнай дапамогай.
Конечно, тяжело. Мы перед собой ставим высокие цели.
Пакуль муж и жонка Лашицкие месяца у нехилой трехпакаёвой кватэры амаль у центры города. Дзяцей у іх няма. Таму замак на кшталт того, что отбудаваў российский гумарыст, гэта чистая забава.
Ну, если жить не для себя, тогда для кого, извините.
Будаўнічыя матэрыялы, і гэта не патрыятычны ўчынак, збіраецца выкарыстоўваць замежныя. Цягнік з Польшы, праз мяжу, як Остап Бендер, футру і каштоўнасці. Про сваю задумку сям'я хоча напісаць Галкіну і Пугачовай у лісте. Можа, прымуць запрашэнне і прыедуць папіць гарбаты. Максім пакажа актуальную пародыю на Гарбачова, а поп-діва перамажацца тортавым крэмам і заспявае пра Арлекіна. Под окном застрекочет сверкун, и так станет утульно на душе.
304 децибелы.
А зараз рубрика, с присутностью якой вы уже, думается, звыклися. Трэш одним радком. Самые невероятные заголовки районной прессы минулого тыдня.
Беларус вырошивая грибы у ангарах, у яких заховывались ракеты с ядерными боеголовками. Гомельский милициант стал чемпионом света по бодибилдингу. У горках злодей задрамал на место злочинства.
Вы слухали 34 децибелы. С вами был Али Шила. Бывайте.
304 децибелы.
На этом моменте развітаемся с вами и мы, Мара Нальшанская и Денис Дзюба. Это была программа «Еўразум» на Еўрарадыё. Пакуль.
Еўразум.
Самая европейская программа про Беларусь.